Первый вопрос. Смотрите вопрос. Неважно, к вам подсядут. Первый вопрос. Мы в последнее время разделили себя на десятки. Так? Что значит организовать десятку? Десятку. Все помнят правила семинара? Все только дополняют друг друга. Никто с друг другом не спорит. Все хотят организовать общее мнение, общее чувство. В центре круга найти этот малиновый шар. Да? Неважно что, как его обрисовать. Общее чувство, общую мысль, чтобы она постепенно организовалась между нами. Чтобы мы почувствовали то, не каждый себя, а все вместе в центре нашего круга. Вот что значит организовать эту десятку? Первый вопрос. Прошу.
Мы в последнее время разделили себя на десятки. Что значит организовать десятку?
Я думаю, что организовать десятку означает, что мы изначально ставим перед собой цель, что мы хотим найти этот общий знаменатель, это общее ощущение, о котором Рав говорит. И таким образом просто проще, удерживая 10 человек, стараться соединиться, что-то общее.
Я думаю, это когда, чтобы мы так соорганизовались, чтобы уже начинали думать о том, чтобы, ну, об отдаче товарища, о том, что мы должны товарищам дать впечатление, именно заботиться о них, об их желаниях духовном, чтобы это уже распространялось, ну, и между нами, и везде.
В продолжении, как сказано, о общем, организоваться в десятке, это как бы возможность поделить себя на 10 частей и в то же время почувствовать себя одной десятой частью общего, как общее состоит из частного.
Ну, во-первых, прийти к состоянию, что не десятка существует для меня, а я существую для десятки. И ежедневно просто, чем чаще, тем лучше стремиться к тому, чтобы именно Творец раскрывался в десятке. То есть постоянно быть в соединении.
Ну, с помощью вот десятки организуется как бы основное условие для исправления. То есть мы создаем вот этот совершенный орган чувств, через призму которого можно разглядеть Творца. И в этом помогаю я своим товарищам, и товарищи помогают мне.
Организовать десятку, я думаю, что это каждый должен заботиться о том, чтобы внутри десятки, в центре десятки создать и такое давление, и легкость одновременно, чтобы каждый мог с легкостью этот путь пройти.
Организовать десятку – это организовать ощущения всех.
Я думаю, организовать десятку – это надо организовать такую связь между всеми товарищами в этой десятке, чтобы каждое мгновение, каждый ощущал всю эту десятку. То есть физически организовать связь, чтобы эта физическая связь привела к ощущению внутренней связи внутри этой десятки.
Добавить так, ко всем товарищам, создавать десятку, мне кажется, это создать такие условия, такое место, чтобы высшая сила проявилась. Создать такой накал, такую страсть, такой огонь, чтобы мы хотели наполнить желания друг друга. Мы искали этого, не находили способа, и мы вознуждались вот в этой силе, которая в ответ на нашу просьбу, общую молитву многих придет и наполнит вот эти все пазлы, пустоты и соединит нас.
человек не способен в одиночку достичь любви к Творцу. И у нас есть огромный подарок свыше, который составил для нас Рабаш, где он написал порядок действий, порядок собрания товарищей, где только через любовь к ближнему человек может получить ту силу, которая может его привести к любви к Творцу.
Я думаю, что это создание рамок, это конкретные люди, это возможность, это мини-группа, это что-то, где я получаю внизу, сразу же обратную связь, насколько я сразу могу видеть, насколько я вкладываюсь, насколько я пытаюсь жить в них, а не в себе. И это гораздо проще, чем когда делать это относительно более общего, может быть, как раз это для нас как раз гон такой.
Ну, это реализовать конкретно в этой десятке все советы, которые мы слышим, чтобы это всех нас продвигало, всех остальных.
Десятка — это как механизм, такой некий калейдоскоп, который состоит из различных осколков, деталей, соединенные вместе, составляющие образ Творца. И вот наша работа в десятке — это постоянное напоминание себе о том, что я должен видеть мир, то есть это моя способность концентрироваться на моем мироощущении через вот эти детальки, через каждого и в общем.
Пока мы здесь сидим сейчас, прийти к раскрытию Творца.
Ну, Творец это образ его, это образ связи между нами. И вот с помощью десятки мы эти связи создаем.
Как мы достигаем центра круга? Что нам для этого необходимо сейчас, в данный момент, чтобы выявить себя в центре, как одно единое целое? Что такое центр круга? С помощью чего мы можем его достичь? Прошу. Что такое центр, как мы его достигаем?
Мне кажется, что за словами, за телами постараться увидеть желание товарища, постараться его почувствовать, это желание товарища, что кроме желания ничего нету, и в принципе во мне нету ничего моего, все, к чему я на данный момент устремлен, это окружение на меня так воздействует. И вот почувствовать это свое желание в товарищах, таким образом обнаружить центр круга.
Ну, я так ощущаю, что центр группы – это наша единая мысль. То есть у нас мы должны ощутить вместе вопрос и найти вместе ответ на этот вопрос. То есть не то, чтобы я знаю правильный ответ, и вот надо, чтобы найти неправильный, а мы должны найти ответ, который был бы вместе наш. И вот если мы будем из этого исходить, то тогда я внимательно буду слушать каждого товарища, воспринимать его слова как слова Творца и стараться войти и понять, что же он хочет сказать, даже если я ощущаю, что он абсолютно не прав в этом плане. Это мое. А когда я найду вот этот, и каждый товарищ найдет в другом это, я думаю, вот тогда у нас единая мысль, ответ на этот вопрос и будет из центра группы.
Можно еще вопрос?
Как мы достигаем центра круга, что необходимо сейчас?
Мне кажется, что нужны два условия. Во-первых, чтобы найти сам круг, войти вообще в сам круг, нужно отмениться. То есть забыть себя, забыть свои хотения, желания, вот эти все мелочи оставить позади. Пригнуться перед товарищами и жадно, как губка, впитывать их вот эти вот желания, устремления, их мысли. И второе, чтобы в этом круге найти его центр, тут должно быть большое вращение, большая скорость, большая какая-то ударная сила, волна. Здесь должна быть какая-то вот ось, и в этой оси должно быть просто непередаваемое какое-то мощное, вообще слов нет, какое величие, важность цели. Тогда как вот в такой центрифуге, в таком аттракционе, который вращается, и все прилипают просто к этой оси, и нету никакого другого выбора, как добавлять туда, вкладывать и усилять эту важность.
Есть одна из рекомендаций, ну, как я ее понимаю, это когда каждый должен сказать о величии товарища, о том, что он не мог бы достичь самостоятельно без них. И это помогает как бы, да, человеку возвеличить товарища и увидеть их большими, да, и тогда он сможет, потому что получить он может только от больших, чем себя. Но есть еще и второй, да, как вторая рекомендация, когда это остается внутренней работой каждого, да, по возвеличиванию. Вот это вот наша общая работа, как товарищи уже сказали, да, возвеличивать для того, чтобы раскрылся этот ответ, о том, что Вова сказал в товарищах на этот вопрос.
Центр круга – это то состояние, которое существует, к которому мы можем прийти, если мы вместе относительно друг друга пытаемся выйти из себя и постараться жить в другом, и тогда мы встречаемся в этом центре.
Ну да, это то состояние, которое, в котором мы более объединены, более уже ближе по свойствам к Творцу. И как нам попасть в это состояние, стараться действительно захотеть жить с товарищами, жить в товарищах, чувствовать в товарищах, потому что то, что я чувствую себя, это наверняка меня отвлекает от этого центра объединения, и действительно захотеть жить в этом объединении.
Круг – это такая плоская геометрическая фигура, которая имеет длину окружности, радиус, какие-то параметры. Центр окружности можно обозначить более загадочной геометрической фигурой, точкой, которая не имеет плоскости и вообще пространственности какой-то, требует ее пространства, имеет каких-то координат. То есть хочется сказать, что центр круга – это все-таки это нечто большее, чем понятно. Это выход за пределы понятного и возможного плоского. Это начало движения в другом направлении, в другом измерении, в другой плоскости. И заключается это начало в нашем общем усилии в преодолении понимание понятных границ.
Необходимо убедить свой эгоизм, что каждый из товарищей стремится доставить наслаждение Творцу. И тогда у эгоизма не будет никаких вариантов, чтобы не отказаться от приложения этого усилия и достичь центра.
Вот продолжая Мишу, только, может, другими словами, что каждый из нас приходит с какими-то частными желаниями, потребностями, а с помощью выяснения вот, мы раскручиваем спираль и приходим к некой общей потребности, необходимости. И уже каждый себя отождествляет с этой общей потребностью, необходимостью. И мы уже дальше заботимся о том, как эту нашу общую необходимость раскрыть Творца, наполнить. И видим, что друг без друга мы это сделать не можем. И вот эта общая потребность есть этот центр, который мы вместе создаем, и потом думаю, как это реализовать, наполнить ее.
Следующий вопрос. Как мы можем измерить, насколько мы близки к Творцу? Как измерить расстояние до Творца?
сейчас можно логически порассуждать, конечно. Если нам говорят, что от любви к творениям, к любви к Творцу приходим, то, наверное, насколько я близок к Творцу, я могу измерить это тем, насколько мы близки внутри группы, насколько мы объединены. Наверное, так.
Чувством единости, чувством этого общего круга, насколько они яркие, насколько нет.
Вы знаете, сейчас вот предыдущий вопрос, когда обсуждали, первое было желание как бы сказать свое мнение по этому вопросу, а потом, когда я внимательно стал слушать товарищей, как они говорят, пришло такое ощущение, как будто я сам отвечаю на этот вопрос через каждого товарища. И мне кажется, вот отношения между нами, когда уже я... И у меня к этому умная мысль была, и она потерялась, пропала, и я вот как-то вот начал ощущать товарищей. Вот когда мы... Чем больше мы будем ощущать именно товарищей, как через них идет воздействие и мое отношение к ним, вот я так думаю, что вот так вот мы только можем ощутить, насколько Творец близок ко мне, насколько я не ощущаю себя.
Сколько товарищ сказал мои слова. Мне сейчас трудно. На самом деле много есть разных советов и способов, как будто говорится о отчаянии, о страдании, которые испытывает эгоизм. Говорится порой о той радости, в слиянии с товарищами, которые испытывают точка сердца. Порой говорится о том, сколько раз ты на дню вспомнил о Творце, сколько раз он привлек тебя к себе. Не потому, что товарищ позвонил или прислал СМС, или ты там полез в карман и нашел статью дня, или там еще что-то, а просто вот в гуще жизни внезапно тебя привлек Творец, ты вспомнил о нем. Но мне кажется, что ответ может быть и такой, что вот это вот сосчитать, понять, размерить, это как бы хочет наш эгоизм. А сколько мне осталось решимот, а сколько нам еще осталось времени? И говорится о том, что достигает тот, кто уже и не стремится, вот как бы и стремится, и не стремится. Сложный вопрос. Поэтому мне кажется, что это так специально устроено Творцом, что человек сам никак не может измерить свой путь, но только группа может.
Любовь к ближнему и сила группы позволяют человеку прийти к трепету перед Творцом. И сила трепета перед Творцом или страх перед получением ради себя, трепет перед тем, чтобы не получать ничего ради себя, это вот этот страх и трепет перед Творцом, это врата, это глубина того, что раскрывается в вере. Да, то есть после трепета перед Творцом, да, трепет перед Творцом — это врата веры в Творца, в единственную силу, добрую, творящую добро.
Я думаю, что это насколько я чувствую, что я не хочу жить своими желаниями, что я хочу выйти из этого ощущения уже, и насколько привлекательны даже просто товарищи для меня, насколько я просто чувствую какое-то притяжение, насколько я вообще именно, может быть, сфокусированы на то, что именно точки, их ощущаю, их желание. Не свое желание, даже свое желание как-то становится менее важным, мне кажется, чем желание товарища.
Кажется, это насколько мы чувствуем связь между нами, потому что на самом деле там так-то отколоты друг от друга и в эгоизме, а насколько мы ощущаем то, что наша общность, и насколько можем проникнуться и товарищем, настолько мы приближаемся к этому закону Вселенной, так сказать.
как определить расстояние к Творцу. Можно также спросить, как определить, насколько близок Творец ко мне. Мы учили, что расстояние – это подобие свойств. Соответственно, как определить? Точка отчета моя – это мои свойства, это эгоизм. Если мой эгоизм чувствует себя комфортно, то есть это можно оценивать как отдаление по свойствам. Когда наступает на мой эгоизм, на горло моему эгоизму, и я чувствую себя очень нехорошо, мне неудобно, мне некомфортно, может быть, можно сказать, что Творец находится рядом со мной.
Чем больше к человеку приходит помех, посторонних мыслей против объединения с товарищами, тем ближе он к Творцу.
Ну, важность объединения, если посмотреть на шкале моих желаний, вот где стоит эта важность, чем это желание, потребность, она больше других желаний в моей жизни, тем я, значит, ближе к Творцу, потому что через объединение между товарищами раскрывается Творец, и, соответственно, наоборот.
Я вообще сейчас вот вспомнил предыдущие вещи какие-то, и я просто, мне кажется, что вообще опасно себе на этот вопрос отвечать. Вот. А близок я сейчас к Творцу или не близок? Ну, не близок, может быть, хорошо. Почему? Потому что, ну, тут хессарон, да, какой-то возникает, ну, недостаток молитва. А близок это, ну, тут это уже эгоизм может включаться. Ну, я думаю, что каждый из нас периодически задается этим вопросом, да, и, ну, включается, как, ну, и поэтому надо быть аккуратнее в ответе на этот вопрос.
Следующий вопрос. Почему высшее единая управляющая сила природы, она должна быть оценена нами как нет иной, кроме нее. Почему мы должны раскрыть силу, управляющую силу природы, как нет иной, кроме нее?
Почему высшая единая управляющая сила природы должна быть оценена нами, как нет иной, кроме него?
Если мы не оцениваем высшую управляющую силу в таком состоянии, что нет иной, кроме нее, то тогда мы начинаем разделять. Мы начинаем разделять эту высшую управляющую силу. И тогда мы сами попадаем в это разделение. И мне кажется, что вот именно когда мы сможем сами объединиться, как один человек с одним сердцем, то тогда мы сможем полностью раскрыть вот эту силу, что нет никого, кроме него. В таком случае.
Думаю, потому что это правда, это истина, это суть природы. И поэтому мы должны раскрыть и прийти к этому. Нет никого, кроме него. А я — это только тот, кто раскрывает это через группу. Что действительно, да, нет никого, кроме него, кто связывает нас, соединяет. Просто потому, что это правда. Поэтому мы должны к этому прийти.
Сложный вопрос. Ну, видимо, может быть, я так думаю, что и кли едино, и как бы для того, чтобы соединить нам наши желания в единое желание, нам необходимо как бы воспринимать, что и наполнение, оно единственное для того, чтобы стремиться к этому объединению, к подобию свойств.
Ну, так нам пишут наши учителя и говорят. И мы из своего опыта тоже начинаем раскрывать уже, что все вот мы видим разделенное из-за того, что это мы такие вот испорченные, так сказать, и разделенные. Хотя тоже, по идее, это высшая сила, это разбиение сделала. Но как бы мы себя ставим как цель, что мы это раскроем и идем в направлении, чтобы это так и раскрыть, и таким образом.
Высшая управляющая сила. В этих трех словах заложен некий смысл. Управление и высшая управляющая сила. То есть, почему она должна быть единой? Единая управляющая сила. Единство предполагает собой, то есть управление предполагает собой единство. То есть оно не может быть управляющей, если она не едина. Если будет две силы, или три, или четыре, они будут предполагать различные векторы, какие-то различные мнения. А это противоречие гармонии. Гармония, она в едином. И поэтому оно и является управляющим. Может
быть. Ну, Раф очень каверзно сформулировал вопрос, почему мы должны. У меня нету другого варианта, кроме как потому, что товарищи меня обязывают это сделать, поэтому я должен.
Точка в сердце, которая в нас пробудилась с помощью этой силы, она, мне кажется, она и дает нам это внутреннее ощущение, что вот так оно и есть. И потом, приходя в Каббалу, уже находим и логическое подтверждение, изучая схему мироздания, и потом опыт наш, работа в группе, все это, мы это все потом начинаем уже чувствовать. Что над нами это совершенство, а совершенство, оно идет из одного, как бы, центра управления, подчинено единому замыслу.
Вопрос. Что меняется в мире? Вопрос. Что меняется в мире?
Вопрос, что меняется в мире. Все меняется. Люди меняются просто на глазах. Окружающие в теме, неважно. Цвета меняются у предметов. Люди меняют свое, у людей меняется сознание, они становятся более восприимчивы к духовной информации. Все меняется.
Если что-то и меняется, так только я.
Ну, я так думаю, что в мире может меняться только использование желания. То есть желание, оно существует, оно не меняется, потому что оно уже создано изначально в своем первоначальном состоянии. И единственное, что может быть, это желание раскрывается все больше и больше. И меняется его использование. То есть мир стремится к еще большему использованию этого желания для получения ради себя. И поэтому мы, как те, кто, по крайней мере, уже теоретически хотя бы понимает смысл изменения, мы должны привести весь мир к восприятию, чтобы использовать это же самое желание, но ради других, ради наслаждения других.
Стремительно меняется мир. Мне нравится такой образ гигантской бутылки, внизу которой скапливаются желания, неживые, растительные, животные там, и точки в сердце, изнутри и сверху свет. И нужно болтать эту бутылку, чтобы свет вошел ну, он и так как бы, ну, как бы вот вошел из правил и привел к совершенству каждое желание, каждую деталь этого мира. И, как говорится, приложил усилия и нашел, и каббалисты, группы, это именно те, кто именно вот этим своим усилием, слово усилие гья, они болтают эту гигантскую бутылку, приводя к тому, что свет все глубже и тщательнее прочищает этот мир.
Приходя к согласию со всадником, как товарищи заметили уже, свет меняет отношение человека, когда человек начинает видеть этот мир в удивительном совершенстве, четком, гармоничном сочетании, идеальном, который только может существовать.
Я думаю, что меняется только отношение, меняется только связи между нами, меняется только восприятие, осознание. Насколько я вижу, что то, как я отношусь, то я ту картину я и вижу, в принципе, больше ничего не меняется. Ты можешь сидеть со мной рядом Вова, и я могу смотреть на его физиономию, а могу пытаться почувствовать его желание, и от этого все меняется.
Ну, свет на нас постоянно воздействует, и насколько мы хотим еще усилить его воздействие, притянуть его, настолько происходят эти изменения в нас от осознания до необходимости действия, необходимости просьбы. Все это в нас меняется, а следом свет проходит весь мир, и меняются все дальше.
Ну, а если собрать все, что сказано, оно и так все как-то собирается, то желание — это энергия, и которую поменять можно только приложение этой энергии, то есть то намерение, с которым я эту намерение буду применять, применение энергии. И, естественно, это проходит, происходит внутри каждого, внутри меня.
Следующий вопрос. С одной стороны, мы говорим, что все, что делается, делается под воздействием света. Только эта сила, она все делает. С другой стороны, мы говорим, что эта сила находится в абсолютном покое. Неизменно. Как мы можем сопоставить, соединить эти два условия? С одной стороны, все делает свет, с другой стороны, ничего не делает, он находится в абсолютном покое. Прошу. Вы не ищите в голове. Ничего у вас нет в голове. Вы ищите в круге. В круге между собой. Там ответы. Вперед.
Свет воздействует только в мере того, насколько мы хотим, чтобы он на нас воздействовал. Другого варианта нет. Если мы сейчас соберемся здесь, объединимся, найдем центр группы, все, Мартикон уже, вот он.
Да, в покое это, ну, постоянное непрерывное воздействие, направленное света на изменения. А если я этому сопротивляюсь, так он не воздействует на меня. Надо расслабиться, довериться товарищам, довериться пути, отмениться перед общей целью. И свет тогда беспрепятственно будет действовать.
С одной стороны, говорят, что все делается от воздействия света. С другой стороны, эта сила неизменна. Находится в абсолютном покое, как сопоставить.
Как сказано, корова всегда хочет накормить теленка больше, чем он может съесть, ну, потребить. Мать, она всегда готова, она всегда чутка к желаниям ребенка, она всегда в ожидании. Когда ребенок попросит, чтобы наполнить его, наполнить это желание, это то же самое. Творец только ждет, когда мы настроим правильным образом свои килим, когда мы в объединении
в объединении общую, сформируем общую молитву, общую просьбу.
Не знаю, пока только могу сказать, что она неизменно все и дальше делает.
Конечно, трудно себе представить, что свет все делает, и вместе с тем он ничего не делает. То, что свет неизменный, это понятно. То есть это желание Творца насладить творение, оно не меняется, оно всегда в одинаковой силе и в одинаковом направлении. И я так понимаю, что свет все делает только потому что он относительно него мы можем измерять свое состояние. Поэтому мы говорим, что делает все свет. Свет не меняется, желание насладить творение остается тем же самым, а вот творение в своем желании, в использовании своего желания получить ради себя или получить ради наслаждения Творца, и вот сочетание вот этой вот цепочки, насколько я хочу ради себя, насколько хочу ради Творца, вот относительно этого мы света, как маяк, знаете, маяк стоит, а корабль там или самолет летит, и маяк все время показывает, где, куда ему надо прийти. А уже он определяет, как бы, и получается, что маяк его ведет туда, куда ему надо прийти. Вот мне кажется, что вот этот свет можно воспринимать как маяк, который ведет нас, куда нам надо прийти.
Товарищ опять сказал мои мысли. Остается только добавить, что действительно свет находится в покое, но покой — это не то, что застывшая глыба камня. Покой — это действенный, это стремительная сила. И этот покой заключается в том, что свет не меняет своих свойств. Он всегда идет навстречу, он всегда дает, он всегда любит, он всегда наполняет. Если мы становимся ему подобными в этом, то мы тоже оказываемся в покое. Но это не значит, что мы застываем как камень, это значит, что мы производим миллиарды стремительных действий и изменений каждую секунду в направлении. Что там после Гамартикона, кто знает?
Продолжай, товарищ, действительно.
Последнее противоречие. С одной стороны, сказано о том, что мы должны достичь наслаждения Творцу, да? Что наше намерение должно быть наслаждать Творца. С другой стороны, сказано, что Творцом создано создание для того, чтобы его насладить. Так кто тут наслаждается? Ну, мы должны во всех наших действиях быть направленными на то, чтобы насладить. А с другой стороны, мы учим, что все создано для того, чтобы насладить нас. Как это все совмещается? Прошу. Последний вопрос.
Есть такой пример, наверное, это...
Между такой... собой ищите...
Есть такой пример, который, наверное, является слабым подобием того, что происходит между нами, когда мы находимся в постоянном движении и развитии, как товарищи уже вот заметили на прошлом вопросе. И когда отец растит ребенка, и когда ребенок начинает делать первые шаги и держится за руки родителя, учится ходить. И вот то мгновение, когда ребенок уже самостоятельно пробует делать первые шаги и стремляется из невозможного, когда он не умеет, когда делает первую попытку самостоятельно шагнуть навстречу отцу, то, безусловно, тем самым он доставляет огромную радость отцу и сам, безусловно, радуется, когда они находятся в объятиях. И также мы радуемся, когда нам удается, нам, когда Творец разрешает нам выскочить изнутри себя и, устремляясь друг к другу, встретиться, выпрыгнув из этой скорлупы, и мы находимся в огромной удивительной радости и счастье такой детской, когда вот мы внутри вместе сбежали так по-хитрому, обманули эгоизм, убежали, вместе радуемся тихонько где-то, спрятавшись от него.
Вот этот отец, он знает, что самое большое наслаждение — это иметь сына и наполнять его, и наполняться от его наполнения. И поэтому он учит творение нас, хочет, чтобы мы достигли того же самого состояния, где мы сможем отдавать. Поэтому нам необходимо работать для того, чтобы насладить его, дать ему ответную реакцию, потому что в этом самое высшее наслаждение, которое творение может получить.
Наводящий вопрос. В чем заключается наслаждение Творца? В чем заключается наше наслаждение?
Ну, Творец добрый, дающий добро. Он и создал творение, чтобы его насладить. Видимо, оказывается, что самое высшее наслаждение – это и подобие Творцу, и да, со стороны Творца, наверное, в этом то, что исполняется его замысел, потому что он может, ну, что творение может насладиться на самом деле тем, что он заведовал для него.
Насладить творение – это цель, замысел. А для того, чтобы реализовать эту цель, нам даны средства насладить Творца, то есть обрести его в свойства и форму.
Как только мы раскроем в себе вот самое маленькое свойство Творца, там, сгорчичное зерно, что называется, только тогда мы поймем, какое же это наслаждение отдавать.
Может, противоречие еще разрешается благодаря вот разбиению. Между мной и Творцом он поместил вот товарищей. Так вот, он хочет их насладить. И теперь я должен точно так же начать их наслаждать, как Творец. То есть, познавая эту силу, я с Творцом, мы должны вот соединиться в точке наслаждения творений других.
Мне кажется, нет тут противоречия. Ну, мы, Творец наслаждается от того, что наслаждаемся мы. Мы можем по-настоящему насладиться только в объединении, только если мы работаем на Творца. Где здесь противоречие? Ну, мне кажется, что это одно и то же практически.
Ну, наверное, если уже Творец выбрал для себя такую форму наслаждения, что наслаждает других, так это, наверное, этого стоит что-то. Ну, так значит, нам надо тоже попробовать делать то же самое.
Да, я полностью согласен, что животное наслаждается тем, что оно принимает. А Творец, то есть надо наслаждаться статусом Творца.
Будущее в единстве мира. Сами ты продолжаешь. свет.